на сегодняшний день. Первым сегодня докладчиком будет Вячеслав Вячеславович Медушевский, доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории. Тема «Почему полифония? Тайна пророческого служения» Сергея Ивановича Танина. Пожалуйста, Вячеслав Вячеславович.
Сергей Иванович Танеев, которого называли «Совесть музыкальной Москвы», был личностью, несомненно, харизматической. Харизма, дар свыше, сопряжена с перечнем последней цели жизни, неотрывной от судеб человечества. Харизма больше человека, она не психологична, а онтологична. Возникает не из увлеченности каким-нибудь предметом мысли, а от чувства миссии, призвания, долга, горения, жертвенного творческого служения. Откуда это у Танеева? От изначальных свойств православной цивилизации. От времен крещения Руси и книги митрополита Илариона о законе благодати до возбудивших, всколыхнувших всю страну чтения о Боге человечестве Соловьева Владимира, до пламенного Ивана Ильина, да и до ныне глубинная Россия не мыслит себя вне вселенского смысла бытия, вне сияющей эсхатологической цели сущего. Западнические идеи внешнего прогресса никогда не увлекала Россию всерьез, до беспамятства, ибо без смысла для нее нет жизни. «Мне без смысла стыдно жить», — говорит главный герой Котлована, Андрея Платонова. «Во всем мне хочется дойти до самой сути», — говорил Пастернак. «Во всем учить великого смысла», — наставлял Нектарий Оптинский. Вот соединяющие жажды смысла пророческий характер всей русской культуры. Вот прозвучавшие сейчас слова «совесть», «смысл», «пророчество», «призвание», «миссия», «харизма» географически сопряжены друг с другом. То есть в каждом отображается все. Конкретные исторические понятия тоже готовы включиться в сияющий круг светоносной ценности. Вот жажда их смысловой ценности направлялась в разносторонней деятельности Танеева на поприще музыки, как это можно видеть из доказательной диссертации докторской Вильяма Ураловны. Всей душой Танеев устремлялся к духовным горизонтам русской музыки, однако в единстве с опытом западной музыки, в контексте мировой истории, объединение блистательного прошлого с будущим, мера света которого зависит от наших усилий. Отсюда пророческий характер его служения. Из жажды единства светской музыки, церковной идеи создания православной контакты. Танеев, скорее всего, не подозревал о словах Христа, сказанных им в первой трети XIX века преподобному Серафиму Саровскому, о том, что человечество спасется лишь при условии единения светской и церковной сторон жизни. Но дух призвания, как говорил, выше человека, влек Танеева к созданию православной кантаты, которая исполняется в концерте, но проникнута молитвенным духом. Из тех же зовов призвания его настойчивый интерес к полифонии. Что за странность? После блистательной эпохи гомофонии, не устававшей порождать бессмертные шедевры, не проявление ли это какого-то прекрасного консерватизма? Но прошлое не выжигает дух, не влечет силы, не побуждает к творчеству. Глаза этого человека все-таки впереди, а не на затылке. Как и стрела времени летит вперед к последней цели сущего. Твердое же и неколебимое устремление Танеева к полифонии действительно оказалось пророческим для 20-21 веков, хотя к созданию знаменитого труда по полифонии он приступил еще в 1789 году. В чем состоит духовный смысл полифонии? Почему не вправе она покинуть сцену мировой истории? Как ни странно, но духовное осмысление этого фундаментального явления совершенно не соответствует его непредставимому масштабу и вселенскому смыслу. Интуитивно очевидно, что возникновение полифонии каким-то образом связано с религией, притом не всякой. Вот Франлис Ализаде, председатель Союза композиторов Азербайджана, желая оттенить бурное развитие азербайджанской музыки в 20 веке, рассказывала, как ее деды хохотали, впервые услышав западную многоголосную музыку. Настолько курьезная, противоестественная, нелепо казалась им идея разным голосам, музыкальным голосам говорить одновременно. Ну, как в жизни, как же тогда идея не просто многоголосия, но именно полифонии, сначала гетерофункциональной, матерного типа, а затем и монофункциональной, имитационной, пришла в голову средневековым христианам? Как это она распространилась по всей цивилизации, изыскивая для себя все новые формы и приемы? Как потребовала для себя совершенная организация гармоническая, связывающая звукосводной вертикали и горизонтали? Мне уже приходилось размышлять об этом в учебной книге по анализу музыки. Но сейчас я хотел бы связать это с тем богосознанием, которое меня занимает. Ну, немного бы богословия. Человек создан по образу и подобию Божию для любви к Богу и для бесконечно умножающейся в любви жизни в Боге, то есть для обожения. А для того на все нужно смотреть взглядом Божиим, а не взглядом твари, творения. Беспредельно вживаться в этот взгляд для себя и для руководства природы, над которой человек был поставлен царем. Это и есть богосознание, которое щедро был наделен человек по созданию. Критерием для испытания его свободы богосознания поставлен в район запретное древо, от вкушения плодов которого должна была прийти в мир смерти. Но Ева, однако, согласилась предать любовь Божию, поверить клеветнику дьяволу и, подобно ему, стать первой из людей мировоззренкой. То есть, смотря на все от себя, именно взглядом твари, а не творца. Тогда пришла в мир смерть, сначала духовная. Человек потерял абсолютную власть духа над телом, умерли силы души. Ну, к примеру, можно долго говорить, к миру памяти. Я раньше вот не понимал выражения святых отцов: память окрадывает ум. Вот. Но это можно пояснить очень просто. Аналогия, ну, как бы, с компьютерами. Обособившаяся от Бога и замкнувшая в себе память, подобно персональному компьютеру, отключившемуся от интернета. Ну, сравнение грубое, конечно, тут же исправлю. В Боге, в отличие от интернета, не информация, а дух жизни, святость, достоверность бытия. Божественная память, которая неотъемлема тождественна уму Божию, любви, крылата и вдохновенна. Мы помним только потому, что Бог помнит о нас. Боге ум свободен. На что ни посмотрит, все открывается в бесконечной глубине и блаженной сладости. Так Адам, премудростью Божией, дал имена всем тварям, познав их природу, суть. Какая радость! Несмотря на предательство человека, Бог не оставил его. В момент изгнания из рая дано обетование о Спасителе, о семени жены, которая поразит дьявола голову. Мне и дверь царствия открыта всем, кто хочет того. Восстановлена и утеряна способность богосознания. Вот полифония и есть знамение, одно из многих знамений воскрешенной природы человека. В полифонии мы избавляемся от дьявольской привычки смотреть от себя. Важно все. В полифонии мы, значит, избавляемся от этой самости, научаемся смотреть на все, что специя интернетатис, взглядом вечности. Само слово «вечность» в индоевропейской этимологии не имеет никакого отношения ко времени. Исходное значение – это сила, ну, как в слове «увечная», первоначально бессильная, живая и живительная сила. Вот основное значение вечности. Полифония, вырывая нас из времени, неумозрительно пророчествует о вечности, но дает с достоверностью ощутить живую и живляющую силу, позволяет нам как бы всем своим нутром прикоснуться к ней. В исполнении полифонии есть духовный секрет. Он отличается от хитрости вроде расчета соотносительной громкости голосов. Например, советы в музоне, да, не выделять, так сказать, крайние голоса, они и так слышны, больше обращать внимание на средние. Или, скажем, не выделять остро характерные ритмические фигуры, вот, потому что они и так слышны. Хитрости для начинающих, а для мастеров духовной тайны. Принцип очень простой. Что отчетливо слышат играющие, то обязательно также отчетливо слышат и слушатели. А как надо слышать? Слышать надо так, как Бог слышит каждую душу, воспитание судей. Стрепетные, ответственные, бесконечные, внимательные, бережной любовью. Тогда каждый голос станет душой живой. Любовь — это обмен бытием, не словами только, да? Так устроен сам Бог. В вечности рождаясь, не устроен. Так Бог своей абсолютной свободы. Он не раб бытия, он своей свободой определяет способ своего бытия, в вечности рождая сына и спуская дух, который отвечает на тем же. Поэтому ничего выражать или изображать в музыке нельзя. Надо быть, являть, то есть жить любовью. Тогда в интонацию входит светлый дух вечности. Он являемый, а внутренняя красота и тонкость интонации – это являющее. Так полифонически музыка разъясняет и утверждает человека как существо богоподобное, способное к богосознанию, способное смотреть на других людей и их судьбу взглядом блаженной вечности. Отсюда и успокаивающее в Боге действие ее. Вы смотрите, всю политику, на что не посмотрят, все смотрят. Украина, допустим, да? Я только что был и в Киеве, в Одессе, в Харькове. О нем свидетельствует и сама музыка в случаях, когда граммофонные формы вставляют все полифонические разделы. Ну, возьмем для примера траурный марш из третьей симфонии Бетховена или чудный, совершенно потрясающий аллегретто седьмой симфонии «Хоронное шествие». Но почему, зачем вставлять туда фугаты? Потому что светлые эпизоды это как бы внешний образ, но полифония позволяет нам смотреть на все с иной точки зрения. Но есть даже, знаете, такая материалистическая бы интерпретация этого действия. Если у тебя какая-то есть проблема, которая кажется неразрешимой, возьми подзорную трубу и посмотри на нее с Луны. Ну, это как бы имитация. Да, и тогда, где там проблема, чего там такое? Так вот, полифония примерно вот так действует. Ну, конечно, не как подзорная труба, а как взгляд свыше. Вот, а тогда все проблемы летучие, все понятно. Почему? Нет, не всегда. Сразу же, как говорит Христос Петру, то, что я сейчас делаю, не понимаешь, уразумеешь после. То есть иногда бывает так, позже открывается, вот, оказывается, для чего это. Ну, а там уже будет все абсолютно ясно, что в каждый момент Бог не оставляет ни на одну секунду человека, и вот эта ценность, она потом открывается. Ну, можно было бы детальнее проследить, как вставляются эти... Вот как, например, в аллегретто перед фугато, когда включается тема, там связка, которая построена, ну, как бы, для минора становится, она в ля мажоре, но как бы на доминанте ре минора. Но начинается все-таки не в ре миноре. Да, и сама связка построена на прошениях, на молитвенных взываниях. И тогда, конечно, вот появляется. То есть вот этот взгляд вечности, он необходим, как это показал Бетховен, для того, чтобы мы поняли, что же такое смерть, что такое и что такое жизнь. Ну, сейчас мне надо переходить уже к заключительной части выступления. В музыке эти заключительные части называются коды, финалом. Их смысл – взгляд с неба на землю. Вот и нам надо взглянуть на нашу тему, вот о небе, о полифоне тоже, как бы оттуда. Навалис чудно сказал, понять – значит продолжить, значит стать поэтом самого поэта, значит выразить мысль, которая жила в его душе и побуждала его творческие силы с еще большей очевидностью. Если мы просто вежливо поблагодарим Танеева за его жизненный подвиг, за его индексы вертикалис и все такое прочее, этого мало. Надо продолжить его дело в нашей области мысли о музыке, о русской музыке, о полифонии, куда продолжить? Ну, как я уже говорил, стрела времени, немного отвыпущенная, летит Израиля, сотворение мира вообще, Царствие Божие. И вот в ближайшей перспективе мне видится задача целостно-смыслового духовно-голографического анализа полифонии, разработка методики и методологии такого анализа. Но целостный анализ музыки, как мне представляется, сыграл очень большую роль в воспитании музыкантов. У него было два недостатка. Первый недостаток – это горизонтальная ось, вертикальная, нет, духовная ось. И тогда понятно, почему он не мог с трудом, да и почти не поддавался, трудно его было применять к анализу полифонии, потому что там вечность открыта. Вот, значит, нужна совершенно другая методология. И вот мне видится, как бы, впереди вот эта задача. Опять же, можно воспользоваться опытом самой музыки, как она сама трактует эти полифонические включения. Или заключения, вот, бывают такие. Ну, какие примеры? Я растекался мыслью, думаю, ну, какой пример привести? Все что угодно. Цикл прелюдий фуги. У каждой фуги, это же потрясающе, как там готовится эта тема. Это подготовка, ну, допустим, первая прелюдия. Фигурация, да? Не просто фигурация. Помните, что такое? Когда Елисей призвал гуслиста, и тот играл, тогда на пророка сошел Святой Дух, и он пророчествовал. Так поступали другие пророки. Очень интересно, ну, я уж не говорю, ячейка изумительная, там числа Фибоначчи. Ну, и посмотрите, весь план, мы снижаемся от высокой листы до конца, одна сплошная линия. Это не случайно, потому что Бах так часто поступал. Почему так? Потому что нисхождение, мы привыкли, но такого в музыке нигде нет. Никогда нисхождение мелодии не означает какой-то усталости. Нет, это успокоение боли. Поэтому оно живительное, подъемное. И вот когда мы вот так долго-долго снижаемся, это символ подхватывающей благодати, которая нас поднимает. И тогда посмотрите, как после этого начинается с первой же звуки темы в кубе. Смотрите, как чудес прорастает. Можно говорить о чудесные сибемольные цикле, но и множество всего другого. Вот из гомофонной музыки. Ну, возьмите удивительную сонату Франка. Это чудесное религиозное произведение, посвященное, это свадебный подарок скрипачу и жену Изаи. А что такое подарок? Это же должно быть проповедь. Проповедь о чем? О любви, о ценности брака. Потому что любовь – это не соглашение об удовольствиях, а это труд, это подвиг. Ну, такой церковный воззрение. Это школа возрастания в трудах, потому что для нас обычно любовь связана с чувством, с сердцем. Нет, вначале все-таки труд. Нигде в Библии нет муки любви, там, как у крейсера, да? Радость любви. Вот есть труды любви. То есть надо потрудиться, и тогда тебе уже приходит уже само чувство. Все готовит здесь финал, потому что финал – это венец любви. Вот. А вначале – предвкушение. Как ответить на это дивные аккорды? Ну, конечно, гимн. То есть это был гимн, тогда сразу закончилось. Поэтому в этот гимн, в обычной партии, какая-то доля смуты, предсказание о трудностях. Дальше идут другие части, а вот в финале мы видим совершенно потрясающий вообще канон. Простите, немножко скучная форма, в смысле она не готова разлиться до беспредельности. А здесь не получается. Почему? А потому что это любовь, это подъем, это радость. Каноническое изложение, это составание в один такт, идет вплоть до входа, а в ходе стрета, полифонический прием, то есть еще больше близость. То есть это уже как бы венцы с неба исходят. Ну, вы знаете, вот видите, я, честно говоря, не совсем заключительные фразы, во-первых, сам не успел закончить. То есть я растекся мысли по различным примерам. Ну, думал иногда, как Шмидт, Казина, опять же, все очень масштабно. Но общий смысл, я думаю, тоже был понятен, да? То есть и перспективы, которые жили в душе, они они просто жили, и он их, конечно, он как-то их осмысливал. Но по слову нормалисты мы должны понять, значит, правильно. Вот в этом как бы смысл его выступления. Простите, я не знаю, сколько я говорил.
Спасибо большое за доклад. Я хотела вас попросить, как на ваш взгляд, да, вот математические основы учения о контрапункте, которые Танеев разработал, как они соотносятся с таким вот духовным планом, да? Ну как бы нет некого противоречия в таком высчитывании, да, вот скрупулезном, который он предполагал, да.
Нет, но дело в том, что Танеев не первый начал. Первый начал Бог. То есть, если посмотреть, мы даже не можем представить себе. Это доказательно очень. Мир рассчитан с бесконечной точностью. Ведь если бы хотя бы даже начальные физические константы не были рассчитаны, с такой точностью, бесконечной фактически. Смотрите, например, закон Хаббла с точностью до 60-го знака, до 60-го знака после запятой. То есть представляете, современное состояние мира — это единица. Дальше запятая, дальше идет 60 нулей. И там на конце либо минус, минус единички, плюс. Все, человек шутнёк. А ведь, а дальше, посмотрите, дальше все вероятности перемножаются. Поэтому можно сказать, что создание мира, если бы мы видели это невозможно. Потому что нет таких чисел, которые могли бы просчитать. А чем дальше, тем больше. А как жизнь просчитана? Вот я сказал, что это 60-е знак. То есть запятой, сколько секунд прошло от сотворения мира? Всего-навсего, ну, по современным представлениям, это 15-17 миллиардов лет, это всего-навсего 10 в 17 степени. А теперь разделим одно на другое число, 60, а от степени отнимаются, да, отнимем 17, получается 43. Если мы не можем представить количество секунд, как мы можем 15-17 миллиардов лет, как мы можем представить число, которое в 10-43 степени больше. Невозможно. Так это же не предел. Самый простейший белок и радость его создания, самый элементарный, это 10 в 240 степени. Ну, белок сам по себе, он же ничто, потому что это еще не жизнь. Для этого нужна еще дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК. А это такая же сложность. То есть, представляете, какая вероятность? Но невозможно это. И этого мало. Они друг друга не поймут, потому что они в разных кодах написаны, четверичным и двадцатиричным. Значит, нужна РНК и другие вещества последовательности. То есть все могло быть создано только в целостности. Никакого бульона первоначально не могло быть. Все это, знаете, вера такая, что вот казалось, что нужен математик. Мы же верим математике, о чем мы тогда рассчитываем. А вот когда нужно, то мы не верим. Она говорит, что это даже не паутинка, не ниточка, это вообще непонятно что, а все-таки вера. Что все-таки вот все-таки каким-то образом, наверное, это могло бы само собой. И обратите внимание, все этапы жизни, которые совпадают, бытия, которые совпадают, в общем-то, с библейскими созданием жизни, там, да, все они связаны с абсолютной невозможностью. И в то же время они просчитаны. Рассчитывать, невероятность. То есть не будь фундаментальных физических констант, там постоянный планк и все такое прочее, не было бы и жизни. Но не автоматически, что-то не говорили, вот само все развивается. Ничего подобного между, так сказать, периодами, которые обозначены. Пережив, где новое чудо появляется. А как и написано, и сказал Бог, да, это будет свет. Кстати, свет тоже в 20 веке, что люди раньше были глупее. Ну, в 20 веке начали потешаться. Как же так? Ха-ха-ха. Смотрите, что не мы спорим? Спичка. Сначала спичка, а потом свет. И так во всем. Сначала светило, а потом... А тут, оказывается, свет был до светила. Ну, какая... Нелогично. И тем не менее, открытие рентгенового излучения, а в 2000 году и ударных волн излучения показало, что это возможно. И потом уже из света все остальное строилось. То есть, видите, какой величайший просчет. И, конечно, написано, Бог не есть, Бог не устройство, да? Поэтому число описать. Только опять же не надо поклоняться числу. У меня была такая статья, мы с Волей Тихолу были. Ну, число – великая вещь, но все-таки не число распялось от нас, да? Числу не надо поклоняться. Число не есть любовь. Об этом еще Пифагора порицал Платон, что он не понимал, что говорил. Добродетель не есть число. Добродетель есть что-то совершенно другое. Вот. Но и тем не менее, число как расчет, как предрасчет, оно должно присутствовать. Но именно для того, чтобы дать нам ощущение, что вот это чудо, понимаете? Ой, но это можно бесконечно в это углубляться, потому что если взять хотя бы, как рассчитаны были консонансы и диссонансы, у них богосданная семантика, их нельзя путать. Можно ли, например, нарисовать небо, голубое небо, коричневой краской? Это абсурд. Все разделено по степеням, как бы, не все одинаково. Помните, Бог создал чтобы ругаться ему. То есть, конечно же, это не моя мысль, это Иннокентий Херсонский пишет об этом, что откуда взялись чертополохи? Конечно же, они были. Потому что было вот, значит, в раю, что нужно было есть? Только то, что растет на деревьях. А трава сильная, вот, она для скотов. Знаете, а после падения и земля проклята. То есть она тоже с благой целью, чтобы человек потрудился, чтобы... Ну, понятно, это можно бесконечно углубляться в это. Спасибо.
Спасибо.
Еще
вопросы?
Еще вопрос, да. Просто хотел бы подчеркнуть, абсолютно вот с вами согласен, что методы... Ну, математика и физика – это, по сути, еще один метод познания божественного творения, то есть, ну, через математический метод, поэтому здесь никакого противоречия с духовностью нет. А вопрос к вам такой, вот в разных, если проследить этапы истории музыки, которая нам известна, и, ну, главенство полифонических принципов, да, вот полифония была ведущей в строгом стиле барокко, потом от нее отошли в классицизме, в романтизме, и опять, ну, какое-то возвращение, ну, может быть, на новом уровне произошло в 20 веке. Можно ли говорить, что вот в этих этапах, скажем так, главенство полифонии прослеживается, ну, что ли, вот этот вот степень вот этого духовного взгляда на музыку, на искусство, то есть мы отошли от Бога в классицизме и в романтизме, и вернулись мы ли к нему в 20 веке, то есть вернулась ли музыка к вот этому духовному взгляду, к духовному постижению жизни в 20 веке, через полифонию 20 века?
Знаете, я бы так напрямую не связывал. Дело в том, что у меня есть статья «Почему мироздание существует аккомпанемент?» Ну, это гомофония. Почему? Вот оказывается, величайшее было тоже откровение. Вот поэтому и гомофония, и полифония, они благословенные. Но у каждого как бы своя зона, своя поле ответственности. Да? Вот, в полифонии мы учимся отстраняться от своего личного и как бы на все смотреть сверху. Уже само разветвление внимания – это большая проблема. И вот, как я говорил, на начальных учениях, которые там пытаются, там что-то такое, но не слышат еще. И о совершенном исполнении, когда мы слышим, и не просто слышим, а духовно слышим, и каждый интонация живет. Почему мы слышим даже очень тихие голоса? Ну, посмотрите великих исполнителей. Ну, пожалуйста. Понимаете, если интонация живая, мы убедим ее. Если она мертвая, мы обращаем внимание, понимаете, на то, что живет, что дышит. И вот если она очень бережно исполняется, как же мы можем ее не услышать? Ну и, конечно, мне кажется, вот есть элемент чуда все-таки. Человек хочет это, ему дается и услышать самому, и передать другим. Вот. Чудо никуда не уходит. Вот. Но с другой стороны, конечно, сама полифония, но если мы ее оторвем, то проблемы есть. Потому что как вообще развивается история? Нельзя сказать, что она идет, что она вырождение. И нельзя сказать, что порождение. Два потока. Но на эту фундаментальную неоднородность истории Христос указал, что пшеница и плевелы, и то, и другое вместе. Апостол Павел говорит, где грех там преизобилует благодать. Да? Это не значит, что всегда есть противовес. И все идет в конечном счете идет все к конечному расщеплению. И ни одному человеку не удастся избежать этого выбора между богосознанием, которое человек имел в Адаме и Еве до падения, и мировоззрение. Я думаю, что так вот так. И так, буду все время стремиться. Знаете, как мы раньше говорили, объективно. Да, объективно то, что перед нами, то, что не от нас зависит, то, что сверху, свыше определено. Но Япония, конечно, она может вырождаться в линеаризм, если она отрывается от красоты, от прочитанности этой гармонической. Потому что я возвращаюсь к мысли о Кассанасе. Для того, чтобы рассчитать Кассанасе, посмотрите, что нужно сделать. Одновременно промыслить математику, физику, то есть все вот эти операционные, все эти комбинационные тонусы, скорость биения, все это нужно было согласовать со свойствами нашего аппарата. То есть для диссонанса, допустим, выбрать биение с числом в секунде в среднем регистре, это 33 самое раздражающее число. Но все это нужно было согласовать. Но самое потрясающее надо было дать то, что называем богозданной семантикой. Вот когда я был маленький, я подходил к кусту, мне очень ярко запомнился этот момент, кусту шиповника и нюхал, но не с гедонистической целью, а с познавательной. Все во мне напрягалось, ну я без слов это естественно, но как бы, если перевести слова, то звучит, о чем этот запах, о чем? И только теперь можно сказать, черт, о чем? О любви Божией, о рае, о свежести. Я однажды, простите за такие войны, мы были с женой в Египте, и подруга ее была. И там, значит, там мы наши находились в этом магазине, продавец изящный, с тонкими ручками, ну, совершенно как в египетских, на египетских фресках, он подносил вот так. Духи, те нюхали. А меня интересовало, я сидел, и мне тоже под нечего делать, у меня был такой интерес, ну, как же они будут объясняться о том, что невозможно выразить в словах о запахах? Нет, все получалось. Вот смотрите, здесь больше свежести, опа, очень важное. Обновиться якобы орли юность своей, это духовное понимание. Ветхий наш человек, внешность стареет, апостол Павел говорит, а внутренний день от дня юнеет. То есть вот эта юность, эта свежесть, мы это видим, и запахи тоже язык. Свежесть, как чего у нас будет? Утро, допустим, что там еще? Весна, обновление года, вот это, Вот. А есть запахи, вот, а есть запахи, наоборот, зловонные. На чем? О чем говорит запах разлагающейся, простите, кошки, примерно. Ну, наверное, вам приходилось в кустах где-нибудь там лежать. О чем? Это тоже семантика, о чем говорит? О смерти. Не просто о смерти, а о Еве, которая избрала вот этот путь. Ну, ее дьявол очень хитро обманул, но она же могла не... Он спросил, правда ли сказал Бог, с такой ненавистью заботы, что вам тут ну, ничего нельзя есть? Ну, и Ева говорит, нет, не так. Он сказал, что все можно есть, кроме вот этого дерева. Не вида дерева, допустим, яблони, а вот именно этого. В плодах этого дерева не было ничего ядовитого. Вся соль была в том, что это нельзя. Пока мы подчиняемся воле Божьей и слушаемся, и предпочитаем любовь Божию, какой-то хитрости, до тех пор мы находимся в богосознании. Как только мы сдвигаемся с этих позиций, это как отметка на экзамене. Экзамен в переводе с латинского на церковно-славянский будет искушение, ну, по-русски испытание. Испытание, свободы. Вот что мы выберем, потому что так же, как и Бог свободен. И Он определяет, так же, как Бог определяет свое бытие, как любовь, так и мы должны определять свое бытие, как мы свободны. Простите, ребята, да.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.